Всем привет, это Радио НЛП, меня зовут Виктория Ионова. Сегодня мы с Александром Герасимовым и Антоном Махновским будем говорить про то, как доминировать в переговорах. Да, Антон?
Всем привет, да.
Привет всем. Ну, Антон, рассказывай. Вот переговоры, это нам все понятно, доминирование тоже понятно, а как это доминирование в переговорах? Это что? Это про какие-то оттенки переговоров, про которые мы не знаем?
Я думаю, это оттенки переговоров, про которые ты замечательно все знаешь. Потому что у тебя многие темы, эти и многие инструменты замечательно описаны в твоих замечательных книжках. И это я сейчас не доминирую в переговорах.
А я уж напрягся.
Вот сейчас можно расслабиться. Вот.
То есть можно и так, да?
Да, конечно.
Хорошо.
Тема очень актуальна, потому что у нас все, в принципе, в нашей жизни как-то связано с переговорами. И важно понимать, где ты несешь какую-то сильную позицию, даже если ты не прав, и где у тебя ничего не получится, даже если ты прав. То есть важно понимать такие общие универсальные правила доминирования в переговорах.
Ну, просто для уточнения, может быть, какого-то как бы условия. Критериев того, что это доминирование или не доминирование, а чем отличается вот позиция, когда ты более сильный, когда ты более слабый в переговорах? Есть какой-то измеримый параметр?
Я думаю, если я обращаю на что-то внимание, это на состояние. Я себя уверенно чувствую или нет? Ну, допустим, берем первый принцип. Доминирует тот, кто спрашивает, а в более слабой позиции тот, кто отвечает. Если в паре ты больше спрашиваешь, а тебе отвечают, ты чувствуешь себя более уверенным. Правда?
Это по принципу, а туда ли я, а где находится библиотека, а что происходит, а кто здесь главный? Вот такие вопросы, это же не про доминирование.
А почему бы и нет?
Доминирование снизу получается.
В целом, вообще, при общих равных, если я чаще задаю тебе вопросы, а ты чаще отвечаешь, то я себя чувствую увереннее. Если в нашем диалоге я стараюсь оставаться в вопросе, а тебе приходится мне раз за разом что-то пояснять, что-то отвечать, что-то рассказывать, в нашем диалоге я более уверен, а ты менее. Ты позиционно становишься ниже, хотя бы немножко.
Сотрудник, который только устроился на работу, спрашивает у опытного сотрудника, а где у вас здесь туалет? Ну, задоминировал, так задоминировал.
А как туда пройти? А как я смогу определить? А не могли бы вы мне помочь? Не могли бы мне проводить? И я уже начинаю им доминировать, вплоть до того, что он меня ведет туда. А если я его по факту еще веду, я управляю его действиями. Это уже второй принцип. Если я кого-то веду, кто-то действует в моих интересах, я опять же... имею больше вес в этом диалоге.
Если меня перебивают, то я чувствую, как доминируют. Это да.
Да, и это третье.
А подожди, третий давай вопрос. С первым
еще. Нет, да, вот насчет вопросов. Вот я Александру очень много всегда задаю всяких вопросов, когда вижу.
В подкастах, да.
В подкастах, да. И что получается? Я совершенно считаю, что я не доминирую в наших разговорах.
Смотри, вот я, наверное, так добавлю, точнее, направление. Переговорами управляет тот, кто задает вопросы. Вот тут я прям сильно согласен. Именно направляя вопросы на, ну, там, поговорить на эту тему, уточнить про этот контекст, например. Это вот действительно управление. Но тут не факт, что доминирование, в смысле, это может быть управление настолько, что можно завести человека куда-то и ослабить его позицию, да. Я согласен. А вот именно задавать вопросы, где здесь вот эта вот грань? Или, может быть, как-то типировать эти вопросы можно? Допустим, эти вопросы про доминирование, эти вопросы про... Извините, я заблудился, как пройти в библиотеку.
Здесь можно исходить из цели. Если моя цель вести переговоры туда, куда мне нужно их привести, можно называть это ведением. Управляет переговорами тот, кто больше задает вопросов. Если моя цель доминировать, продавить что-то свое, я могу пользоваться этим словом. Можно исходить здесь из цели, пользуясь теми же самыми принципами.
Может, к понятийному аппарату чуть-чуть вернемся?
Хорошо.
Извините, вопрос задал. Ничего не подразумевая. А что такое доминирование вот в данном конкретном переговорном контексте?
Более сильная позиция, больше власти, больше возможности управлять, больше возможности вести туда, куда мне нужно.
Ну, то есть больше ресурсов, да?
Да.
У кого больше ресурсов, тот условно доминирует. Да. А зачем слово такое портить?
Мы берем... Мне кажется, мы его только облагородили, мы его обогатили.
Мы почему начали засовывать его не в те контексты?
Потому что это наиболее частый контекст, если мы говорим про переговоры в бизнесе, если мы говорим про тяжелые переговоры, про конфликты, там, где идет противоборство кто кого. Если у меня спор, если у меня торг, мне важно сдоминировать, например, чтобы продавить свои условия. Допустим, если мы торгуемся про цену, я пользуюсь этими правилами, пользуюсь этими техниками для того, чтобы привести переговоры туда, куда мне надо. Я могу называть это доминированием, могу называть это управлением. Здесь вопрос, кому как приятнее.
Окей. Смотри, я понял тогда так, наверное, так, что есть несколько принципов. Ну, я уже догадался, что их минимум три. Что эти принципы не работают по отдельности, хорошо бы, если бы они дополняли друг друга, да, потому что если только задавать вопросы, это может быть, ну, действительно, потеряшка какой-то. Это как бы окей. Ну, наверное, это какое-то комплексное решение. То есть не только задавание вопросов. Если только задавание вопросов, то это не факт, что вообще даже и доминирование.
Да, это целая группа правил, пользуясь которыми у тебя больше шансов, больше веса. Это не панацея. Это не если ты будешь задавать вопросы, ты выиграешь все переговоры. Нет. Это при прочих равных, обращая внимание. Если другой человек засыпает тебя вопросами, возможно, он пытается усилить свою позицию. Если тебе приходится все время отвечать, оправдываться, реагировать, пытаться что-то объяснить или тебя даже вводят на эмоции, у тебя более слабая позиция, тебе сложнее. Тебя с большей вероятностью продавят, тобой с большей вероятностью сманипулируют.
Ну, типа, где ты был, да? Говори. Mm-hmm. Да. Все это оттуда.
Uh-huh. Да, докажи. Докажи, что ты прав. Докажи, что ты...
Mm-hmm. Это не вопрос, наверное, докажи, что ты прав.
Это уже другой принцип, да. Uh-huh. Тот, кто, например, тебя спрашивает, кто тебя обесценивает, кто тебя сравнивает с кем-то, кто тебя заставляет ждать и так далее. Масса здесь примеров, которые ослабляют позицию другого. Опять же, если мы берем контекст противоборства, конфликта, каких-то переговоров с, как это называется, с единичной суммой, либо мне, либо тебе, с нулевой суммой, да. В контексте отношений, в контексте близости, естественно, мы не употребляем слово доминирование. Здесь контекст другой.
Понял, кликбейт.
Угу.
Окей, хорошо. Первый принцип это, а точнее принцип, а способ, это задавать вопросы, так?
Да.
Отлично, работает. А второй?
Ну, возьмем тогда более жестко, наверное. Кто оценивает, кто обесценивает, кто обвиняет, кто критикует, тот доминирует в переговорах, у того более сильная, более высокая позиция. Более доминирующий.
Такой метафрейм, походу, да? Если мы к функциям языка. То есть оценивание коммуникации человека, его действий там и так далее. Да?
Как-то со стороны.
Прекрасный метафрейм, прекрасное сравнение у тебя сейчас
вот
было.
Ты сейчас
замечательно, сделал. Да. Очень хорошо, что ты вспомнил 14-й фокус языка. Ты большой молодец. Мог бы, конечно же, еще вспомнить и другие фокусы языка, но 14-й тоже очень неплохо.
Ну, вопрос это разделение. Это тоже в копилку хваления меня.
Прекрасная фраза. Интересно, чтобы она означала. Если ты мне сейчас объяснишь, будет очень хорошо.
Ну, если ты поймешь, наверное, то будет хорошо.
Вот, вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, ты задал еще один вопрос, сместив фокус внимания на меня, что является прекрасной демонстрацией еще одного принципа смещения фокуса на другого для того, чтобы сдоминировать.
Ну, я пошла, в общем.
Смотри, сколько всего принципов?
Я думаю, мы, если еще пару часиков посидим, мы их штук 20, наверное, воспроизведем и наполним, обогатим какими-то примерами.
Смотри, но там главных... есть такой пункт, вот сразу, может быть, уточню заранее. Тот, кто правила устанавливает, тот
и ведет.
Ну, тот и доминирует. То есть, допустим, я так, с таким регулярно сталкиваюсь, точнее, сталкиваю не сталкивался, сталкиваю. Я говорю, так, вот давайте договоримся сразу про правила нашей коммуникации. Если задается вопрос, то на него нужен ответ, а не встречный вопрос. Вам понятно? Ну, то есть вот когда ты правила устанавливаешь, тогда тебе проще эту всю ситуацию, отрегламентировав, отвести туда, куда тебе хочется.
Да, хорошая штука. Я бы даже еще чуть расширил. Кто устанавливает правила, кто управляет временем, кто является хозяином территории и кто является автором игры, в которую мы играем, тот имеет больше силы, больше вес, тот доминирует.
Тоже вот таким маленьким комментарием мне вообще никогда не было понятно, в чем прикол места. Вот мне одинаково, равно одинаково комфортно и у себя, и у других, и на нейтральной там территории, и даже перемещаясь с одной территории там в другую. Вот как-то люди прям сильно фанаты. Я помню, как очень долго своего, нашего общего с тобой знакомого убеждал провести переговоры в другом месте. Он как вцепился в свой стол, говорит, я не пойду, это сильная позиция.
Серьезно,
я говорю, какая
есть?
Сильная позиция? Это просто переговоры. Ну, приходилось на самые разные способы идти, чтобы убедить его, именно не привязываясь к месту. То есть, вот, может, ты мне объяснишь, в чем прикол? Типа место дома, как говорится, там и слуги помогают.
Угу.
Конечно, легче дома, но...
Стены греют, что там еще говорят?
Ну да.
Пол греет, потолок светит. Я думаю, здесь вопрос навыка. Я думаю, у тебя уже такой бэкграунд, такие навыки, что ты можешь доминировать, придя на чужую территорию. Исходя из того, что другой наш общий знакомый давным-давно рассказывал, как доминировать на чужой территории. Когда ты приходишь на чужую территорию, и ты
берешь палку
можешь...
Берешь
что?
Палку в руки?
Нет, видимо, у нас с тобой столько знакомых общих, что мы с тобой начинаем путаться. Можно, придя на чужую территорию, сделать ее своей.
Да.
И даже хозяин этой территории будет чувствовать себя гостем. Да, но это вопрос навыка. При прочих равных, исходя из того, что у тебя нет такой практики, такой глубокой практики, то в целом, конечно же, свои стены греют. И на своей территории ты чувствуешь себя более расслабленным, более уверенным. И другой человек, соответственно, чувствует себя в более уязвимой позиции. Например, у больших начальников. Ты приходишь к ним, у них гигантский стол, они занимают самое лучшее такое центральное положение, ты где-то на каком-то расстоянии от него садишься на какой-нибудь крайний стульчик и так далее. Ты позиционно начинаешь чувствовать себя более слабым, ты позиционно уже более внушаемый, тобой уже удобнее пользоваться и легче управлять. Но, имея определенные навыки, можно поработать со своим метасообщением, со своим состоянием и прийти даже на этом крайнем стульчике, почувствовать себя хозяином этой территории и, может быть, даже лишить уверенности этого начальника. Опять же, вопрос в навыке, вопрос в практике. Но при прочих равных, действительно, хозяин территории доминирует, хозяин территории имеет определенные бонусы.
Окей, мы это где-то нумеруем или у тебя есть уже список?
Давай будем нумеровать, потому что
первое.
У меня
творческий хаос. Потерялись.
Вопросы.
Первое. Вопросы. Записали. Второе.
Что у нас было второе? Второе.
Критика,
тот, кто оценивает.
Оценивание.
Кто оценивает, кто обесценивает, кто обвиняет, кто критикует, тот доминирует.
14-й фокус.
Ну, как будто какого-то педагога описываем.
Ага.
Все его штучки.
У кого территория, да?
Да, территория.
Место.
Да. Кто хозяин территории, кто устанавливает рамки, кто является автором игры?
Третья территория, а четвертая – это как раз правила. Правила переговоров.
Угу.
Хорошо.
Я бы отдельно выделил правила, кто управляет временем. Например, у многих начальников, таких до мозга костей начальников, есть правило. Тот, кто к тебе пришел, должен в приемной отсидеться.
Да.
Даже один мой, возможно, тот же один наш общий знакомый.
Я про него уже и говорил, да, я понял.
Любит минимум 40 минут, чтобы человек отсиделся в очереди.
Даже знаешь, как он это называет? Посухарился.
Угу.
Чтобы клиент посухарился.
Чтобы дозрел.
Да. Чтобы вот он прям захотел уже, да, увидеть его.
Кто-то просто берет и уходит, например.
Это один из способов обесценивания.
Угу.
Вот есть такие универсальные способы понижения самооценки другого человека. Это управление временем, управление территорией и сравнение. Если я заставляю другого ждать, я управляю его временем. Если я сравниваю другого человека с кем-то, с третьими, четвертыми лицами, я помещаю его как будто бы на витрину. И его самооценка падает. И здесь то же самое. Доминирует тот, кто управляет временем. Если я заставляю тебя ждать, то я над тобой, в принципе, доминирую. Я все равно немного понижаю твою самооценку, твою уверенность, твой вес.
Слушай, а вот что делать? Вот даже не то, чтобы что делать, что это может сказать, например, обо мне? Вот мне приходит сообщение, и я не всегда хочу сразу отвечать. И вот я постоянно могу, не то чтобы оттягивать, ну там я могу через 2 часа, через 3 часа ответить, да? То есть это получается мое какое-то желание продоминировать над человеком или просто вот такой пофигизм?
Ты скажи, что это для тебя?
А вот я не знаю. Вот оно само по себе идет.
Смотри, телекоммуникация и в той реакции, которую она вызывает, ты что чувствуешь в этот момент? Тебя это...
Мне
все. У тебя создается ощущение, что теперь ты определяешь, ну там, отвечу, будет так, по-моему, не отвечу.
Нет, вообще такого нет. Вот просто как-то не отвечается сразу. Ну, не всем, конечно.
Бывает занято, просто поэтому не отвечаешь.
Ну ладно.
Ну, похоже на то, что нет у тебя такой эмоциональной цели как-то подоминировать. То есть обычно по эмоции понятно, зачем это было сделано.
Угу.
Обычно по эмоции можно судить, какая потребность удовлетворяется. Здесь в тебе не читается сейчас потребность в доминировании.
У тебя может быть радость, не презрение.
Угу. Может быть, ты даешь себе время для того, чтобы у тебя созрел хороший ответ. Может быть, это твоя динамика, твой способ ответа. С другой стороны, если ты чувствуешь свою обязанность сразу же отвечать, кто-то управляет твоим временем. Это настолько для тебя важно, ты, возможно, даже в некой эмоциональной зависимости от какого-то человека находишься, что думаешь об этом, как бы мне долго не подержать его без ответа. У тебя все читается, как будто бы все легко, все свободно, вроде бы нет какой-то такой цели, не видно.
Не, я где-то понимаю, что нужно тот закрыть, да, вот надо тут ответить, там ответить, но при этом они все равно могут висеть, и меня даже это внутри где-то раздражает. Я понимаю, что, ну, в общем, надо разобраться.
Не про доминирование.
То, что есть такой способ, как ты говоришь, сухарение?
Посухариться.
Вот есть, например, я слышал...
Ну, сухарики лежат долго.
Ага. Сушиться, да, дойти до кондиции, дозреть. Ты покупаешь зеленые бананы, они должны пожелтеть со временем. Я слышал, что на курсах по пикапу, по-моему, даже рассказывают, что ты обязательно должен минимум 40 минут не отвечать на сообщение. Да.
Ой.
Обязательно, обязательно сухариться.
А тот тоже знает это правило, и они каждые там 40 минут списываются.
Например, да. То есть такие способы, способы понижения самооценки для достижения своих целей есть точно, но в тебе они сейчас не читаются.
Слушай, ну то же самое в отношениях, да, например, там кто-то хочет отношения, а другой дает ему просухариться, чтобы потом он больше ценил, например, эти отношения. Ну, там девушки обычно так делают, да, всякие бывают ситуации.
Ну, наверное, всякие бывают ситуации.
Часики тикают, а они все сухарят.
Они все сухарят и сухарят. Угу. Да, вообще.
Хорошо. Так, едем дальше.
Вопросы. Первое. Второе – это оценивание с обесцениванием. Третье – это моя территория. Четвертое – я задаю правила переговоров. Пятое – тот, кто управляет временем, назначает время, там, время ответа, скорость ответа, время начала переговоров. Это все про доминирование.
Угу. Я бы следующим... Давай следующее. Вот можно даже по состоянию, по ощущениям обратить внимание, что кто рассказывает о себе что-то сокровенное, тот как будто бы раскрывается. Тот становится более уязвим. Если мы с тобой в диалоге будем говорить таким образом, что ты будешь о себе рассказывать, а я не буду о себе рассказывать, внимание будет на твоих каких-то внутренних сокровенных вещах, то ты будешь чувствовать себя более уязвимым. Например, на собеседовании. Расскажите о себе. Угу. Расскажите, какие у вас сильные стороны, какие слабые. А почему вы уволились там, с предыдущего места работы и так далее.
А почему вы здесь еще и работаете, да?
Например.
Это встречный вопрос.
Угу.
А вы?
А почему, да, почему вы об этом спрашиваете? А что вы там у себя записываете? А о чем вы сейчас думаете? Можно это прямо в отдельный инструмент записать, и можно им пользоваться. У тебя растет доверие к другому человеку, если ты ему что-то сокровенное о себе рассказал. Ну, ты становишься более лояльным. Уже
действует штука. Ну, в смысле, когда человек рассказывает что-то о себе, это как бы провокация на то, чтобы с той стороны тоже рассказали о себе.
Может быть, провокация, но если я знаю, в какую игру я играю и зачем я другого провоцирую на то, чтобы он что-то сокровенное о себе рассказал, это будет работать в одну сторону.
Давай симулируем диалог. Как бы ты попросил что-то рассказать, ну, там, сотрудника, который устраивается на работу? А, ну тут-то понятно. А вот, допустим, ты с девушкой на свидание пришел.
Так.
И вот... надо ее сделать. Ну, продоминировать, получается.
Ну, можно, да.
Раскрыть, наверное.
Да.
Как ну, если мы, берем этот контекст, то лично я бы заходил, конечно же, с инструмента создания близости, то есть это истинный диалог, и с калибровки по эмоциям. И в дальнейшем применил бы вербовку по ценностям, вербовку по эмоциям. Допустим, мы говорим про какие-то... ценности, какие-то темы, я могу это в контексте своей жизни. Там, например, я сейчас ехал в такси, увидел такую-то ситуацию или слышал такую-то новость. Я начинаю калибровать, насколько ты, допустим, если мы с тобой на свиданиях, или с тобой, или с вами обоими. Я начинаю вводить какие-то темы, эмоционально переживая, я смотрю, на какие темы вы реагируете, в какие темы вы втягиваетесь. Допустим, я говорю про как, там, свидание, про то, как можно на свиданиях раскрыть другого человека, как можно увидеть его чувства,
ну, например,
как
можно я почувствовать. Да, я такая...
И ты включилась, так. Да. А Саша в телефон сейчас ушел. И я понимаю, что для Саши это менее актуальная тема, меньшая ценность, а для тебя большая ценность. Вот, у себя напротив твоей фамилии я записываю... Эта кнопочка у тебя есть. Этой кнопочкой я потом могу пользоваться.
А про чего тут, ребят, говорили сейчас?
Вот. А эту кнопочку я напротив твоей фамилии обозначаю как выключающая.
Мое чувство.
Если я захочу выключить тебя, Саш, я буду говорить про чувства, про близость, про эмоциональную такую вовлеченность, про то, что объединяет двоя в одно целое.
Вот он сейчас включается или нет? Мне кажется, нет. Включается.
Он выключается.
Он выключается просто такой.
Посмотри, да. У него пошли феномены, эмоции печаль, да.
Жарко стало.
И отвращение.
Наоборот. Застегиваться.
А ты раскрылась прямо сейчас. Ты засветилась, да.
Ну и что ты дальше с этим делать?
Вот, понимаешь? И ты уже вовлеклась. Я открыл твой гештальт. Я коснулся твоей ценности, и теперь акт второй. Я должен тебя включить, чтобы ты рассказала мне, почему же, что именно так тебя восхищает в этом.
Ну то есть сделать так, чтобы я как бы что-то искреннее сказала, и при этом ну, даже больше, чем нужно.
Да, по большому счету. Я нашел, во-первых, одну твою ценность, одну твою потребность, что-то, что тебя включает. И теперь акт второй. Я активно слушаю, включенно в тебя для того, чтобы ты поделилась чем-то сокровенным, эмоциональным. Все, пошел контакт. Пошло вовлечение и...
Ну, контакт пошел, а доминирование-то здесь где? Ну, то есть ты можешь дальше просто повести уже?
И когда ты расскажешь мне что-то сокровенное, возможно, ты расскажешь что-то из своего прошлого, ты
не
проникнешься... Это вопрос второй и спорный. Ты почувствуешь больше доверия, наверное, ко мне? Вовлеченности, открытости, я здесь заработаю несколько очков. Понятно, это все работает только вкупе. И здесь надо понимать, зачем мне это и что я делаю. Если я, например, создаю теплые доверительные отношения, диалог, мне этого хватит. Все, прекрасно. А если мне нужно от тебя чего-то добиться, тобой сманипулировать, я буду к этому подвигать наш диалог.
Угу.
Ну, тут два момента, да, сразу хочу прокомментировать. Так, первое, я как человек, который часто общается с другими людьми, особенно с группой людей, у меня есть стандартный набор каких-то историй про мою жизнь, которые могут выглядеть со стороны как секреты, но они не секреты, потому что они давно уже отрепетированы.
Ай-яй-яй.
С нужными там акцентами и так далее. Действительно создается ощущение такого, ну, не то что обычности, такой реальности человека. Может быть, это часть мифа, например, можно было бы. Ну и второй момент. Тут будет ли человек чувствовать себя в неравных отношениях, если ты в ответ, например, на его какой-то секретик не расскажешь.
Не расскажешь.
И человек, может быть, наоборот, это будет таким надрывом рапорта. То есть Вика рассказала про, например, там свой первый сексуальный опыт. Ну, мы свидание, например, да? А ты такой, прикольно. А про второй расскажи.
Или оценил, или обесценил.
Да, ты еще обесценил. И она тебе говорит, еще руки на стол вытащи. Перед тем, как я буду про второй рассказывать.
Это действительно, естественно, нарушит рапорт и близость испортит. Но это все равно не отменит того, что в этом диалоге я буду как будто бы сверху, я буду доминировать, это более сильная позиция. И опять же, здесь мы можем сходить из того, какая цель стоит. Если мы создаем в этом диалоге близость, не надо портить рапорт, не надо так вот в противоход делать. Но если речь идет про, например, подавление, жесткие переговоры, то устраивать такие качели, искренность, близость, обесценивание, поднять, опустить. Тепло, холодно, ближе, дальше. Это приведет человека в такую в состояние, где ему будет тяжелее, где он будет себя чувствовать более ничтожным, более бессильным, более таким дезорганизованным. И если моя цель была обесценить его, у меня получится.
Но есть же люди, которые сами любят очень сильно там поговорить, рассказать о себе.
Это вот из первого случая, когда он не рассказывает реальную историю. Ага. В смысле, он рассказывает отрепетированные истории. И
здесь тоже вопрос навыка. Если я вижу, что ты делишься заготовками, я вижу, насколько ты эмоционально включаешься, я и к этому отношусь. Это заготовки. Я могу щупать тебя дальше. Например, на предмет связи, на предмет технологий.
Я потом это буду рассказывать на следующих свиданиях.
Угу, да.
О своем личном опыте, что как меня щупали.
Угу. Дорогие зрители, вы чувствуете, как я щупаю Александра Рудольфовича?
Здесь прям страсти накаляются, жарко становится.
А что вы чувствуете?
Сейчас когда будет холодно, ближе дальше, тепло, холодно, вверх, вниз.
При должном уровне навыка калибровки можно чувствовать, человек включенно рассказывает или это заготовка. И опять же, если есть сомнения, щупаем дальше, щупаем другие темы и сравниваем. То есть мы говорим здесь про калибровку.
Окей, ну, в общем, я так записал. Шестым пунктом это не рассказывать о себе.
Щупать еще добавь.
Щупать другого.
Это кто же рассказывает о себе сокровенное, тот в более уязвимом состоянии, в более в уязвимом положении.
Окей, тут логично, ну, с этими оговорками, которые мы учили.
Да.
Седьмой секретный ингредиент.
Ну, как секретный? Я думаю, он смоделирован с тех, кто бессознательно этим пользуется, неосознанно, неосознанной компетенции. Можно здесь еще общую тему для переговоров сказать, например, что доминирует в переговорах тот, кому менее нужно, менее надо, а кому нужнее, тот в более слабом, уязвимом состоянии. И отсюда даже в переговорах есть трюк. Когда ты приходишь на переговоры, например, на переговоры к более сильному оппоненту, меняй свою цель. Как будто тебе не нужно сейчас с ним договориться, например, что ты пришел на самом деле просто познакомиться. Или я пришел познакомиться и высказать свое уважение. А на самом деле я пришел тебя покалибровать и посмотреть, а какие у тебя боли, а какие у тебя задачи и так далее. А если я сразу с порога скажу, что мне нужна твоя помощь, я без тебя не смогу, мне нужна твоя поддержка, то я буду здесь сильно в уязвимом положении.
Да, это такой один из стандартных примеров, когда приходит человек, как будто не надо ничего. Ну, там, условно, ему деньги условно нужны, допустим, а он просто рассказывает про то, как у него жизнь, там еще что-то. Ты понимаешь, он просто так-то и не пишет обычно, и не звонит. Что-то ему надо. И он хочет создать это ощущение как бы по делу между делом.
Здесь, я думаю, это зависит от того, насколько правдоподобно ты сделал замену цели. То есть, например, если ты приходишь к конкуренту или к тому человеку, которого ты хочешь сделать партнером или контрагентом, и говоришь, мне нужна твоя помощь, давай работать вместе, и ты демонстрируешь свою нужду, ты будешь в уязвимом положении. И тебе нужно заменить эту цель на какую-то правдоподобную, чтобы он не увидел то, о чем ты говоришь. Чтобы он не вскрыл твою игру.
И самому поверить в это здесь самое главное, да? То есть прям вжиться в этот образ.
Да.
Угу.
Например, я пишу себе на листике перед тем, как зайти в кабинет, какие у меня могут быть цели. Первое – сделать его своим партнером, или сделать своим контрагентом, или работать вместе. А, например, вторая цель – действительно познакомиться. Просто чтобы мы были знакомы друг с другом. А если что, если будут появляться какие-то вопросы, мы были бы как минимум на связи. И я первый выношу за скобки этой встречи и демонстрирую второе. Это тоже моя цель, но не первоначальная. И вторая цель мне менее нужна и важна, чем первая. И тем самым я здесь избегаю вот такой сильной уязвимой позиции. По крайней мере, я здесь меньше рискую.
Это как в ораторском искусстве тоже помогает. Мне один раз дали такой совет. Вот когда читаешь новости, ты должна транслировать такой эффект, как будто ты хочешь быстрее отчитаться и уйти, например, поесть или там по своим делам. И вот действительно оно как-то работает. Вот это такая сразу же деловитость появляется. Момент, как будто ты управляешь ситуацией. Вот прямо на экране это видно.
Когда тебе кто-то звонит, ты поднимаешь трубку и говоришь, что звонишь? Это человек, который тебе звонит, спрашивает. Ну, он тебя спрашивает,
алло, ну что?
А ты говоришь, вообще-то это ты мне позвонил. Вообще-то это тебе нужно. Говорит, ой, все, пока. И кладет
трубку. Ой, все.
Например, да.
По любой непонятной ситуации.
Это,
ой, все.
Это приглашение в какую-то игру. И здесь, я не знаю, можно отдельным пунктом, кто ведет игру, кто автор игры, кто придумывает игру, тот доминирует. Даже если эта игра изначально кажется...
Без правил.
Либо без правил, либо хорошая для тебя. Например, если я прихожу к тебе и начинаю игру с того, какой ты замечательный, что...
Продолжай.
Да-да-да. Что какой бы была моя жизнь, если бы не ты?
Это оценивание, да, наверное?
Я могу здесь... Это стратегия, которую, по-моему, некоторые называют красная ковровая дорожка. Я расстилаю перед тобой красную ковровую дорожку куда-то, но куда мне надо, чтобы ты пошел. Я тебя куда-то приглашаю. То есть первые акты этого балета, этого сценария, этой пьесы вроде бы клевые, хорошие, приятные, но ты все равно играешь по моим правилам. И сам факт этого дает мне очки. Ты все равно играешь в мою игру. Поэтому у некоторых, тоже, я думаю, у нашего общего знакомого есть принципы. Из принципа я не играю в ту игру, которую мне принес другой человек. Даже если она мне в самом начале нравится. Даже если у меня было в планах сыграть в эту же игру. Я сразу же меняю игру. Использую стратегии, например, там коллапса или смены игры и так далее.
Ну, то есть, подожди, вот если, например, там кто-то начинает тебе излишне много всяких комплиментов давать, да, и ты понимаешь, что вроде бы все и нравится, то, что так тобой восхищается, но здесь нужно контролировать такой момент, что сейчас тебя могут тобой сманипулировать, да, например?
Да. Ну,
если прям очень так просто подытожить.
Угу. Или ты организуешь, начинаешь свою игру по своим правилам. И тогда, если другой человек начнет играть в твою игру, ты будешь здесь доминировать. Здесь ты будешь в более сильном положении. Даже если эта игра была менее красивая в целом. То есть есть и такой принцип. Даже если игра хорошая, но не ты ее автор, меняй игру.
Ну... Да я тоже так прокомментирую, даже, наверное, не критика, а что-то такое. Ну, типа тот, кто комплименты начинает говорить, ну это вот выстраивание, попытка выстроить именно ролевого рапорта сверху, комплименты любые. Ну он имеет право тебя оценивать, да. И тут иногда эту роль на тебя навязывают. У меня был один такой знакомый, я не знаю, какие у него были фантазии относительно меня, но ему казалось, что Я работаю в определенных, как-то в организации из трех букв. На Ф начинается, на Б заканчивается. И вот он прям реально так ко мне относился. Я в какой-то момент, ну и это сопровождало, естественно, там куча комплиментов, каких-то полунамеков и так далее. И мне так, ну как-то, я чувствовал эту вот неестественность. Ну и я соскочил с этих ролевых отношений, не желая с ним продолжать дальше.
Ну, конечно, неприятно. Когда...
Не, просто странно.
Сад, ну, то есть... да, странно, ну, да. Но все равно можно же почувствовать, когда искренне. Вот, например, вот порой у меня бывает такое, я реально восхищаюсь человеком, хочу ему об этом сказать. И как бы... Это же не значит, что я доминирую. Это вот, ну, просто...
Нет, ты доминируешь, я не желаю этого.
Если ты это делаешь, это не значит, что плохо. Речь здесь идет про те вещи, те критерии, которые дают тебе очков или, наоборот, в более уязвимое, в более слабое положение тебя как-то относят, если мы говорим про какие-то тяжелые переговоры, mm-hmm. если идет спор, или идет конфликт, или идет манипулирование в этом случае. Если мы говорим про спонтанное, свободное общение, эмоциональное, включенное, я думаю, здесь нет смысла вообще думать про это. Речь идет в большей степени про какие-то тяжелые переговоры, торг, конфликты и так далее.
Угу.
Вопрос контекста. Я думаю, нет смысла в близких отношениях думать про то, кто кем больше манипулирует.
Ну, вот мне как-то по-другому раскрылся этот способ. Начать игру, я так допишу, дать роль человеку. Причем эта роль может быть приятна в самом начале. Ну, такая она какая-то условно почетная, правильная. Но есть ситуации, контексты, где это будет сильно ограничивать. Ну, то есть там условно можно роль какого-то спасателя, там, помощника, благородного человека. Ты это создаешь в глазах у человека. Он эту роль на себя примерил. Ну, и как следствие это может вести к каким-то там меценатским, например, действиям. А человек-то уже с этой ролью согласился, и сейчас уже будет сильно сложнее отказать. Mm-hmm. И получается такая, ну, наверное, даже манипуляция, не доминирование.
Если ты не видишь то, что с тобой делают, то есть твой же принцип «нами управляет то, чего мы не осознаем», если ты видишь игру, если ты видишь какую-то технику или что с тобой делают, даже эту роль, ты можешь уже выбирать. Может быть, ты чувствуешь в этой роли себя очень уверенно, и ты можешь нормально, профессионально сыграть в ту игру, которую тебе предлагают. Но если ты ее не видишь...
Если она взаимовыгодна, да, получается?
Да. Если, может быть, я ее и вижу, и чувствую себя уверенно в этом, я могу здесь как бы поддаться, исходя из того, что я чувствую себя уверенно, я могу себе это позволить.
Ну, либо прервать этот контекст.
Ну, например, либо в момент, когда другой уже расслабится и подумает, что он доминирует, ты резко меняешь игру, тем самым рвешь шаблон другому. Тот испытывает...
А вот можно, например, сразу, вот, например, вот он там начинает вот эти все штучки там приятные делать, тебя в роль какую-то поставил, и тебе нужно поменять игру, да? То есть ты типа, так, говорим на другую тему. Или что, как ее можно перевернуть?
У меня есть знакомый, который... тоже считает, что я много зарабатываю. Ну, я не буду говорить, сколько я зарабатываю. Хорошая попытка, налоговый инспектор. И в какой-то момент он попросил денег. Причем было видно, как он выстраивает достаточно хороший рапорт, упоминая об этом постоянно.
Mm-hmm.
И когда он сказал, вот тут там срочно сделка, там надо, ну, небольшую, но сумму. И я просто прервал этот рапорт, говорю, так, ну давай, это просто разные контексты. В этом контексте мы с тобой общаемся, в этом контексте ко мне, ну, это выстраивание границ как раз. И получается, что, не знаю, был у него план там какой-нибудь хитрый или не было. Ну, вот это вот четкое разделение
контекста. Ну, отстроечка такая сразу, чтобы было понятно, да, что ты здесь не будешь
поддерживать. Есть эти ситуации перерапорта, когда слишком хороший рапорт, ты не можешь его прервать. И вынужден согласиться на какие-то минусовые для себя действия. Ну и тут вот действительно нами управляет то, что мы не осознаем, когда ты понимаешь, что это инструмент. Ну, мне сразу, мне всегда подозрительно, когда мне начинают говорить там комплименты. Понятно, что это, метафора, я скажу, какая-то смазка для какого-то другого процесса. И хорошо бы, ну там, регулировать самостоятельно.
Количество этой смазки.
Нет, там наличие ее даже, не про количество.
Форму контакта.
И где эта смазка располагается, можно ему обратно возвращать.
Также, наверное, если ты осознаешь ту роль, которую тебе отвели, ты можешь этой ролью управлять. Например, если тебе очень много спели дифирамбов, и ты вроде бы как не можешь отказать, если у тебя просят денег, ты можешь, естественно, сначала, как вариант, ты можешь и порвать рапорт, сказать «нет», денег отстраниться. Но ты можешь видоизменить, здесь ты можешь порвать шаблон чем? Оставаясь в рапорте, с очень нежной улыбкой сказать «нет». Тебе я денег давать не буду, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Да, я тебя очень сильно люблю, ты очень для меня симпатичен. Если что, помогу, но денег не дам.
И вот ввести как раз то, о чем ты говорил, да? Вот в этот конфузное такое состояние, да. Типа, чего? Меня любят, но мне денег не дают?
Да. Мне роль отвели, что я не могу сказать «нет», но я как бы с этой ролью согласился, но видоизменил, изменив правила игры. Это может действительно шокировать, то есть это нарушает ожидания. Вроде бы он ведется, вроде бы он улыбается, вроде бы он меня любит, обнимает, очень гостеприимный, но с той же улыбкой говорит «нет», там, где он не мог сказать «нет». Это работает только, если ты понимаешь, в какую игру с тобой играют, какую роль тебе отвели и зачем с тобой играет именно в эту игру.
Я тебе нравлюсь? Нет.
Денег дашь? Этот же ответ.
Этот же ответ.
Смотри, у нас 8 штук получилось. Давай для круглоты 9, да, потому что у нас подкаст в тайминге ограничен.
Для круглоты 9.
А 10 напишет наш слушатель в комментариях.
Я думаю, большие темы с ролевыми позиционными переходами можно оставить на следующий подкаст.
Давай.
А сейчас мы давай действительно доведем до круглой девятки. Округлим до 9. Оценивание, обесценивание ведет, запутывает. В принципе, мы об этом говорили. Управление эмоциями. Тот, кто провоцирует другого человека. Тот, кто сам, оставаясь стабильным, выводит на эмоции другого человека, доминирует.
Угу,
тот, кто реагирует, тот, кем начинают его эмоции управлять, тот в более уязвимом положении.
Тот триггер эмоциональный, да?
Угу. Потому что сильные эмоции начинают тобой управлять. Чем сильнее эмоции, тем меньше ты сам собой управляешь. А если тебя достаточно эффективно, достаточно глубоко спровоцировали, вывели уже на уровень аффекта, то только твои эмоции тобой управляют. Все, ты уже в уязвимом положении. Здесь мы можем говорить
можно тоже добавлю маленькое, как бы не ограничение, а так аккуратно докопаюсь. Это, ну, иногда же люди любят играть этими эмоциями, особенно истероидная какая-то акцентуация, когда человек показывает, что он весь в эмоциях, а на самом деле калькулятор.
Угу.
То есть тут человек может излишне играть, переигрывать, особенно если есть зрители. Ну, то есть этот момент тоже надо учитывать, да?
Ну, мы, естественно, здесь говорим про истинные, конгруентные, включенные эмоции. Если человек играет, если это истероид, если ты ему скажешь, ты плохо играешь, ну, ты недостаточно, ты не доигрываешь. И у него тут включатся уже его истинные эмоции.
Я не доигрываю, а ты переигрываешь.
Это эмоции, где ты видел такие эмоции, посмотри, ну и так далее. То есть... Очень видно, особенно на истероидах, где наигранные эмоции, где истинные. И здесь можно пользоваться грубыми способами. Это нарушение критериев, нарушение ценностей. Особенно, если ты знаешь психотип. Ты нарушаешь критерии психотипа и выводишь человека на аффект. На сильные эмоции, которые начинает им управлять. Он уже в меньшей степени начинает управлять своим поведением.
Окей, давайте подрезюмируем. Давайте представим человека, точнее двух. Это свидание, парень-девушка. Кто-то из них манипуляторша, кто-то обычный парень. И вот она, прослушав этот подкаст, поставив лайк, начала коммуникацию, задавание вопросов этому парню, оценивая его внешний вид.
А сколько ты зарабатываешь? А почему ты выглядишь именно так? А какая у тебя машина? При этом почему именно такая?
Место выбрала она. Идем в этот ресторан, а не в этот. Она заранее сразу сказала, как к ней надо относиться и сколько времени. Ну, естественно, она опоздала. Куда без этого? Затем она ничего не рассказывала о себе, но провоцировала постоянно на его. Как у него там, где, чего, куда. При этом показывая абсолютную незаинтересованность вообще в этом свидании, как будто это какое-то проходное, и скоро будет совсем следующее, и какие-то более интересные дела. При этом она, говоря комплименты, наделила его какими-то ролями. В перспективе это роли там условного спасателя, защитника, там еще кого-то. И как бы, как у нас говорят, погнала на номера. И, естественно, провоцировала на разные эмоции. Отлично, время провели, да?
Какой кошмар.
Обогащая это все
парень.
Качелями, да.
Да, и плюс там тепло, холодно.
Угу.
Ну, имеется в виду не по температуре, а по вот этим качелям эмоциональным.
А еще она пощупала его ценности.
Да, естественно, она выяснила его ценности, ну и вызвала у него эмоции.
Угу.
И такой день прошел не зря, как говорится. Домой пришла и уснула с улыбкой на лице.
Написала комментарий, что я отработала все техники.
Да.
Отчиталась о проделанной работе.
Да.
Да, чек-лист такой с зелененькими галочками нам показали.
Хорошо, супер.
Хорошему учим, да, чувствую.
Ты тоже это почувствовал?
Да, я так оценил.
А мы только сейчас разговаривали. НЛП это такое светлое вообще.
Не, ну,
дело, все, без всяких там...
Вечер сейчас уже не сильно светлое. Так, ну что, мы молодцы. Пользу людям приносим. Люди. Ну, у нас тут 9. Чувствуете незавершенность того-то, да? Напишите в комментариях 10-й способ, как вы лично доминируете над людьми в коммуникации, в переговорах, на встрече, там, на приеме на работу, на общении с родственниками, там, с друзьями, с незнакомыми. Со всеми. Как еще вы выстраиваете коммуникацию, где вы выше, а человек находится в такой просящей больше позиции, заглядывая вам в рот. Да?
Вот.
Вот.
Прекрасным, тихим, бархатным голосом сказал Александр Рудольфович. Да. Можете даже, если захотите, 11-й способ, исходя из этого, тоже написать.
В общем, не держите себя.
Да, да. Манипулировать, так манипулировать.
Угу.
Так, чтобы не встал. Потом.
На этой прекрасной ноте, на этой прекрасной теме.
Продолжение следует.
Да.
Нам всем спасибо, мы
спасибо
молодцы.
Спасибо большое.
Пока.